И еще следующая важная мысль, тут я уже вот немножко отойду уже дальше от, собственно, вот этих самых христианских идей, перейдем опять к вот этим самым сверхновым задачам, к идее регуляции природы. Но важную мысль еще нужно сказать о христианском космизме, который прямо относится к, собственно, вот этому активному, как говорит Бердяев, проективному пониманию апокалипсиса. Это идея всеобщности спасения. Вы помните, мы с вами где-то там в какой-то части лекции, я уже не помню, говорили о персонализме и об этом вот таком остром понимании каждым человеком своей уникальности и неповторимости, своей личностности, какой-то такой бездонности своей глубины. И когда мы, собственно, любим другого человека, когда вот другой открывается нам, или когда мы дружим, или когда мы вместе работаем и общаемся, в сущности, мы вот эту вот глубину человека начинаем открывать и постигать. То есть нам вот эта глубина человеческая, она нам открывается. И другой нам тогда открывается во всей его полноте. И вот когда происходит это постижение другого, то даже если этот другой обладает какими-то недостатками, а может быть даже и не очень хорошо себя ведет, а может быть даже еще и совершает какие-то преступления, то все-таки смириться с тем, что этот человек, допустим, в финале времен будет отвержен, и, так сказать, ввержен в озеро огненное и обречен судом, он совершенно невозможно. И, собственно, вот высшие такие, так сказать, души христианства, они всегда говорили о том, что они готовы были бы быть в аде с грешниками лучше. И есть замечательный апокриф «Хождение Богородицы по мукам». Это апокриф, который один из любимых апокрифов, так сказать, на Руси, где Богоматерь ходит по мукам, ей там сопутствует архангел Михаил, и он ее ведет по мукам, и она просит Христа остановить мучение грешников. Вот, прекратите. То есть, в общем-то, как бы в человечестве всегда было это чаяние всеобщности спасения, того, что все-таки все должны быть прощены. Но, с другой стороны, как примирить это чаяние всеобщности спасения с человеческой свободой, допустим, с тем, что человек говорит, а я там не хочу, или он действительно творит какое-то зло, и так далее. Вот у Федорова была идея условности апокалиптических пророчеств. Здесь очень важная идея, которая как бы говорила о том, что, собственно, человечество, оно может избежать суда и осуждения, вот этого разделения. Именно в том случае, если оно встает на вот эти вот пути благого творчества, пути сотрудничества с Творцом. Он приводил очень важный эпизод из Ветхого Завета, это книга пророка Ионы, где пророк Иона произнес, по слову Господа, произнес такое, так сказать, пророчество на Красной Неве, где там всякие были грехи, в том числе и содомские грехи, чего там только не было. Они там жили нехорошо, на Неве. И, в общем, совершенно не хотели раскаиваться в том, что они там жили. А вот Иона произносит пророчество, и дальше ниневитяне, еще три дня Ниневия будет разрушена, ниневитяне каются. Вот это очень важно. То есть происходит это метаноя, происходит покаяние, что делает Господь, он снимает это обетование разрушения Ниневии. То есть он отводит гибель. И вот для Федорова, он говорит, Бог пророк Ионы есть Бог и Творца апокалипсиса. То есть для него вот эти все как бы катастрофические образы апокалипсиса, разрушение мира, прихода Антихриста, как бы страшного суда, гиены огненной, это как бы образы угрозы. Это некоторая такая божественная педагогика, когда Господь как бы воспитывает таким образом человека. И может быть другой образ, может быть всеобщее прощение в том случае, если как бы человеческий род встает на Божьем пути. Кроме того, вот эта идея апокатастасиса, она тоже утверждалась христианскими космистами и в духе одного из отцов церкви, святителя Григория Нинского, который говорил о том, что да, возможно, какой-то процесс как бы таких мучений, прежде нравственных мучений, как говорит рабане братья Карамазовы, старец Зосима, что такой ад невозможность более любить. То есть нравственные мучения, да, человек проходит какую-то такую баню покаяния, выжигание в себе греха. Причем Федоров очень важную тут подчеркивает мысль. Он говорит о том, что ведь в сущности понять всю бездну нашего недолжного поведения, наших грехов и преступлений мы можем только тогда, когда мы производим над собой какую-то нравственную работу, когда мы как-то возвышаемся в нашей природе. Так вот, уже будучи в преображенном состоянии, естественно, мы сможем во всей полноте как бы пережить это покаяние и исправиться. И вот замечательная фраза, тоже очень важная для христианского космизма, для идеи апокатастаса, об ответственности лучших перед худшими, праведников за грешников. Это Бердяев, который со всей вот свойственной ему горячностью, он говорит о том, что невозможно принять рай, если ближние мои, просто люди, с которыми я встречался, в жизни будут в аду, если в аду будут. Бёме, как не летит, Ницше, как отец, Гёте, как язычник и грешный Пушкин. Те католики, которые в своей теологии шагу ступить не могут без Аристотеля, готовы со спокойной совестью допустить, что Аристотель, как не христианин, горит в адском огне. Вот это стало для нас невозможным, и эта невозможность есть великий успех нравственного сознания. Уж если я стольким обязан Аристотелю и Ницше, то я должен разделить их судьбу, должен взять на себя их муку и должен освободить их из ада. Вот мы видим здесь вот образ Христа, выводящего из ада Адама и Еву. Это знаменитый Евангелие Никодима, апокрифическое Евангелие, с которого, собственно, идет из нас чинь Великой Субботы и, собственно, иконография Воскресения, когда мы изображаем Воскресение сошествием Христа в ад, когда он входит в ад и выводит оттуда праотцов Адама и Еву. И в аду нет никого, ад опустевает. И, собственно, в пасхальной заутренне, когда мы с вами слышим это слово Иоанна Златоуста, там как раз есть этот образ того, что ад огорчился и упразднился, его нет. Вот, потому что, как бы, так сказать, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Так вот, выводит он. И точно так же человечество должно всех своих братьев из ада вывести. И вот эта замечательная фраза Бердяева. Нравственное сознание началось с Божьего вопроса. Помните, с чего начинается история и когда в мир входит смерть? Когда Каин убивает Авеля, брат убивает брата. То есть смерть входит через братоубийство. И вы помните, когда Каин убивает Авеля, Господь, как бы, так сказать, призывает его, и глаз он слышит: «Каин, где брат твой Авель?» Вот это первый нравственный вопрос, да, человечества. Нравственное сознание началось с Божьего вопроса: «Каин, где брат твой Авель?» Оно кончится другим Божьим вопросом: «Авель, где брат твой Каин?» То есть ты, Авель, праведный, спасенный, где твой брат Каин? Грешный. Что ты сделал для того, да, чтобы освободить его из ада? Вот это очень важно. Ну и дальше, как бы, вот эта проблема, о которой очень любит говорить как раз вот Семенов Светлана Григорьевна, который очень много пишет о космизме, о философии космизма, о значении космизма, собственно, для вот мысли уже третьего тысячелетия. Это вот цитата из нее большая, о том, что, собственно, вот человек, как вот это разум, сознание, природы и как бы, так сказать, божественное орудие в христианском космизме, это, в общем, очень большой вопрос. И это очень большой риск для мироздания, потому что это существо, одаренное свободой. То есть опять же существо, действие которого не расчислено, и которое в любой момент может, так сказать, любое решение сделать, любой выбор для себя сделать и вообще совершенно разными дорогами пойти. Вот. И вот она пишет замечательно: породив разум как орудие своего дальнейшего разворачивания, но орудие, наделенное свободой, эволюция словно пошла на риск. Свобода – это свобода не только говорить «да» вот этому преобразованию мира, его преображению, но и «нет». Вот мы помним подпольного парадоксалиста Достоевского, который, стуча в стену вот этих самых законов природы, как он говорит, которые его всегда обижали, у знаменитой записки из подполья, я надеюсь, что многие из вас это читали, произведение, там такой, так сказать, герой, бунтующий герой, но он бунтует не только против вот этих законов природы, он бунтует и против образов рая, прежде всего против социалистического идеала хрустального дворца, вот этого саморасчисленного человечества. Когда он говорит о том, что ну кукиш в кармане, я этому хрустальному дворцу покажу, потому что я не хочу, чтобы меня лишали моей свободы. И вот этот дар свободы, дар выбора, это чрезвычайно важный и сложный дар, который действительно как бы ставит вот, собственно, эволюцию и вообще космогенез постоянно вот в, как бы в ситуацию риска, в ситуацию того, что не состоится, в ситуацию того, что обрушится и будет катастрофа. Потому что в сущности вот в космизме очень важна эта идея как бы ответственности и личной, и персональной, и коллективной ответственности человеческого рода за все, что в мире совершается. И за то, как движется как бы природное развитие, как движется история и как движется, собственно, развитие универсума в его полноте. Вот. Угроза забастовки в ноосфере. Вот это вот у Теяра есть такая формула в феномене человека, как бы забастовка в ноосфере. То есть когда это, собственно, то, что происходит на самом деле сейчас. И вообще происходит в человечестве на протяжении, собственно, многих веков, когда мы как бы говорим о том, что вот наличное состояние жизни, оно есть то, которое, так сказать, искомо и правильно. Когда мы смиряемся с этими вот дисгармониями человеческой природы, с наличными его возможностями, когда мы не признаем перспективу вот этого творческого роста, а в некотором смысле обрубаем эволюцию, когда мы пребываем вот в этой ситуации вражды себе подобными, бесконечных войн, так сказать, катастроф, кризисов, политической борьбы, в такой вот очень живем в узкой пленке настоящего, без сознания какой-то вот этой глубины нашей ответственности за бытие. Вот это вот и есть эта забастовка в ноосфере. И, собственно, этот самостный, такой самостийный выбор, он фактически чреват неудачей его космогенеза. Он чреват вот этим самым апокалипсисом и концом, вот, которого, конечно, допустить нельзя, и космисты не хотели бы его допустить. И вот мы переходим, собственно, к идее регуляции природы, которую выдвигают космисты. Это чрезвычайно важное тоже такое для них методологическое развлечение вот двух принципов отношения человека к миру. Принципа отношения человека к миру такого потребительского, паразитарного и творческого. Вот эксплуатация для них, об этом пишет очень хорошо Федоров, и об этом, кстати, прекрасно размышлял экономист и философ Николай Седмицкий. И вот в 20-е годы у него была целая такая работа «Эксплуатация или регуляция». Вот два принципа как бы отношения человека к миру. И что такое эксплуатация? Эксплуатация – это такой для него тип отношения к миру, который связан с субъект-объектным отношением. То есть когда одни особи паразитируют за счет третьих, за других, другие там за счет третьих, третьи вытесняют четвертых. Это принципиально неравноправные отношения, когда, как бы так сказать, одно за счет другого выживает. Одно выживает за счет другого. И, соответственно, это истощение природной среды, об этом очень много писал Федоров, когда мы можем только выкачивать ресурсы Земли, не можем их возобновлять. Цивилизация, эксплуатирующая, но не восстанавливающая, не может иметь новые результаты, кроме ускорения собственного конца, пишет Федоров. Вот, и, соответственно, что тогда на место ставится? На место ставится регуляция. Регуляция – это другой тип, собственно, взаимоотношения вообще человека с природой. Это именно субъект-субъектные отношения. Это когда, во-первых, человек относится к миру как к субъекту, когда он относится к природе как к совокупности тварей, любимых и дорогих ему, которые тоже, как вот пишет апостол Павел, стенают и мучаются, да, ну, не нужно как бы за этой тварью тоже, так сказать, о ней печься и ее любить. С другой стороны, как первая цитата, с которой я начинала, отец Павел Флоренский, умерять стихийные порывы природы, да, вести природу гармонизацию, это значит регуляция стихийно протекающих в природе процессов, тех самых, которые связаны вот с этой изнанкой падшего мира. И вот что это? Землетрясения, наводнения, цунами, да, которые тысячи жизней уносят, эпидемии. То есть это фундаментальные природные бедствия, которые грозят всему человечеству, которые, как вне зависимости от политических, так сказать, экономических и прочих его пристрастий и принадлежностей, они стоят перед всеми, они всех касаются. И вот это идея регуляции природы, творческая регуляция природы. Она обоснована для конструктов, как я уже говорила, естественно, научный человек, строитель ноосферы. Более того, значит, я еще должна сказать об одной очень важной идее, которая здесь тоже нам подкрепит эту идею регуляции. Это понимание, рождающейся в космизме, жизни, вообще явлений жизни, творческой деятельности человека, вообще разумной творческой деятельности человека в природе, как фактора неконтрофии. То есть того, что как раз противодействует вот этой идее тепловой смерти в себе. Того, что как бы сопротивляется энтропии. Даже вот замечательный физик-теоретик Николай Ухов, который во многом учитель Вернадского, он предлагал ввести для явления жизни и создания как бы третий закон термодинамики. То есть именно человек вот, и живое, оно как бы не только расточает, оно накапливает энергию, причем сознательно ее накапливает, оно упорядочивает мир. Вот у Николая Ухова, у него было такое как бы, представление о человеке, который, как он говорил, вносит в начало стройности в природу, в начало стройности, упорядоченности гармонии. Вот. И вот это вот внесение в природу начала стройности, это чрезвычайно важно, это, собственно, есть принцип регуляции. Принцип регуляции. Значит, вот это антиэнтропийная сущность жизни, труда и творчества человека. Это то, что утверждают космисты, и то, что уже сознательно как бы становится принципом действия человека в ноосфере, принципом ноосферного человечества. А христианские космисты, они говорят о том, что ну как же вот вам дан мир, что называется, на разумное творческое управление, а вы его расхищаете. Наше назначение заключается в том, чтобы быть орудиями исполнения Божьей воли в мире. Орудиями управления той силой, которая, будучи предоставлена своей слепоте, несет голод, болезни и смерть. Мы виноваты, вот это очень важно, не только в том, что делаем хищничество, но и в том зле, которое происходит по нашему бездействию. То есть человек, условно говоря, отпускает природу на ее собственное существование. В ней происходят всякие, так сказать, нестроения, катаклизмы и прочее. И вот он говорит о том, что Бог создал, нельзя сказать, что Бог создал слепую силу, Он создал и разумную, только по бездействию последний творит зло первое. И вот, собственно, принцип регуляции, управления слепой смертоносной силой живоносной. Значит, какие уровни регуляции, собственно, выдвигают космисты и Фёдоров? Во-первых, это как бы земно-космическая регуляция, то есть, собственно, регуляция внешней природы, стихийных процессов природы, которые связаны прежде всего с как бы неким таким новым синтезом наук вокруг природы и вокруг человека. И это регуляция внутренняя, это регуляция психофизиологическая. То есть, собственно, у Фёдорова появляется такая очень важная формула: наше тело должно стать нашим делом. То есть не только обратить как бы энергию такую творческую на созидание второй природы, вот такой замечательной цивилизации со всеми ее техническими орудиями, приспособлениями, которые существуют здесь, в мире, но и сам человеческий организм, он должен стать предметом возделывания, он должен стать предметом регуляции. Психофизиологическая регуляция – это все, что связано с продлением жизни, с замедлением процессов старения, с управлением человеческим организмом, с раскрытием каких-то новых его возможностей, продление жизни и, собственно, вершина регуляции, в которой по Фёдорову все его усилия как бы нравственно и творчески сосредотачиваются, это воскрешение умерших и бессмертие живущих. Причем для Фёдорова это двуединая задача, когда он говорит о том, что бессмертие без воскрешения невозможно ни нравственно, ни физически, вот, потому что полнота регуляции, она связана с полнотой победы над смертью. При этом для Фёдорова очень важно, что регуляцию мы должны учиться у самой природы. То есть что он имеет в виду? Он имеет в виду, что как, так сказать, природа умеет вот, на путях инстинкта тому или иному, так сказать, живому существу отрастить нужный орган или как-то, так сказать, дать ему какие-то новые возможности. Также человек должен уметь управлять как бы своим организмом. Очень хорошо об этом в свое время сказал Бергсон в работе «Творческая эволюция», когда он говорил о том, что как бы есть две таких служащих силы, собственно, вот эволюционных, это инстинкт и интеллект. И если природа, она действует как бы на путях инстинкта, то человек он идет путем интеллекта, он развивает как бы разум. Собственно, через разум, через разумное действие в мире он как бы и творит вокруг себя вторую природу. Но тем самым, как бы, так сказать, он полагает некий такой водораздел между собой и миром, он отчуждается от природы. Вот этот принцип отчуждения очень важен. Разрыва, раскола, как бы, разума, интеллекта, вот природы, с живущим, живым и теплым, так сказать, миром. И что тогда делать? Чрезвычайно важное качество есть у человека, которое как бы есть такой некий сознательный, сознающий инстинкт, это интуиция. Интуиция. И вот в развитии интуиции Бергсон полагает как бы вот это начало нового такого творческого действия человека. Вот. Значит, для Фёдорова Фёдор говорит о том, что человек должен овладеть как бы теми механизмами, вот совершенствами, которые существуют в самой природе. Как он говорит, овладеть естественным тканью творением, органы созидания. И здесь очень важное понятие, которое появляется у Фёдорова, у Вернадского – автотрофность человечества. В свое время Гердер, немецкий философ, называл человека величайшим убийцей на Земле, потому что для того, чтобы жить, ему нужно питаться. И вот это вот фундаментальная самодостаточность человека, его зависимость от природной среды, от ее предложений – это ахиллесовая пята человека, который не дает ему сдвинуться никуда, на самом деле. Никуда его не выводит, она его ограничивает. Вот, не говоря уже о том, что на каких-то высших своих взлетах вот этот вот такой, так сказать, пожирающий тип отношений к миру, он мыслит глубоко безнравственным, об этом очень хорошо будет говорить литература, мы в следующей лекции об этом поговорим. Так вот, у Вернадского была идея автотрофности человечества, того, что человек должен перейти на такой тип питания, который свойственен растениям. Растения великие, как бы, так сказать, существа, потому что они не уничтожают чужую жизнь, они строят свои клетки в результате процесса фотосинтеза, да? Вот, то есть они автотрофные, самопитающиеся существа. Они восстанавливают свой организм, не пожирая, и творят свой организм, не пожирая чужую жизнь. И вот таким должен стать человек. Вернадский обращает наше внимание на то, что, собственно, вот этот хлорофилл растений, благодаря которому осуществляется процесс фотосинтеза, вызов молекулы гемоглобина человеческой крови. И тем самым, значит, у человека есть потенция к тому, чтобы стать существом автотрофным. Это тоже путь к свободе человека, к фундаментальной бытийной свободе, потому что полноту свободы человек обретает не только через духовное развитие, через как бы нравственное освобождение. Полнота свободы тогда, когда его организм не будет стреножить его дух, когда его организм будет таким же совершенным, как бы, так сказать, бессмертным, способным к обитанию в различных средах, способным к бесконечному творчеству. И вот это самое естественное тканетворение, как ящерица, потеряв тепло, через некоторое время регенерирует новый, так и человек, он должен как бы вот раскрыть эти возможности. Вот, кстати, ну вот здесь как раз целый ряд направлений научного поиска здесь есть. Вы знаете, сейчас есть, например, очень интересное течение регенеративной медицины, которое как раз именно на этом принципе стоит, как бы вот того, чтобы выращивание органов и регенерация организма. И вот это как бы путь к новому такому типу прогресса, когда не при помощи техники человек начинает действовать в мире, а новый тип прогресса, который связан прежде всего с совершенствованием организма самого человека, органический прогресс. Ну вот об этих двух направлениях, как бы техника и органика, мы поговорим тоже, мы уже устали, мы поговорим в следующей лекции, потому что это прямо будет связано вот это с философией техники, с поэзией техники, которая, вот, собственно, так вдохновляла поэтов и художников космонавтов в 20-х годах. Об этом мы говорим позже. Ну и, конечно, как я уже говорила, вершина регуляции – это воскресительный процесс. Это достижение бессмертия, возвращение жизни, как Федор говорил, всех когда-либо живших. Казалось бы, это такая вот невероятная задача, но тем не менее Федор ставит ее как одно из важных направлений научного поиска. Он целый ряд, даже, так сказать, перспектив и таких научных направлений задает, в каком направлении это может идти. Но главное, чем он обосновывает, собственно, идею воскрешения, это и нравственное, этическое. То есть он говорит о том, что невозможно для человека, который есть существо любящее, вот, любящее другого, существо нравственное, невозможно примириться с тем, что он, так сказать, достигает бессмертия и совершенства, во все те поколения существ, вынесших его в бытие, они остаются, так сказать, в могилах, в прахе, в забвении. Это с одной стороны, оно невозможно красным, но невозможно и физически, потому что он говорит о том, что невозможно быть микрокосмом, не умея управлять и воссоздать микрокосм или макрокосм. То есть для него воскрешение – это одна из фундаментальных и ключевых положений вообще принципа регуляции природы, управления и мироздания. Потому что для него регуляция, она начинается на земной планете, на планете Земля, но затем в перспективе времени истории человек должен научиться управлять процессами, протекающими в Вселенной. Это тоже чрезвычайно важно для Федора. Кстати, именно эта мысль, она нашла такое очень яркое многолетнее отражение в поэзии и в культуре. Опять же, поговорим об этом. Циолковский очень много на эту тему рассуждал, как бы проектируя вот это самое космическое будущее человеческое, космические города, оранжереи и так далее. Вот, в 20-е годы, там вот если вы на выставку пойдете, там есть целые такие картины городов в космосе. Это совсем коротко, потому что это будет предмет следующей лекции. Вот это как раз преодоление, значит, ограниченности в пространстве. Если бессмертие и воскрешение – это преодоление ограниченности человека во времени, то выход через в космос – это преодоление ограниченности в пространстве. У Федора такая очень важная формула – последовательный и вездесущий. То есть когда человек, он сможет обитать в разных средах, когда он сможет, так сказать, перемещаться на огромное расстояние, когда он сможет преображать мир и жить в космосе. Собственно, вот даже некая такая русская идея для Федора, она была связана вот с этой идеей выхода в космос. Вот эти огромные пространства России горизонтально. Вот, то есть мы осваиваем планету, мы осваиваем по горизонтали пока пространство. Да, вот мы осваиваем планету по горизонтали, а дальше мы начинаем осваивать мироздание, уже как бы эту горизонталь мы вытягиваем вертикаль. Наш пространство служит переходом в просторы небесного пространства этого нового поприща для великого подвига, пишет Федор. Более того, невозможно, опять же, возвращаясь к идее регуляции, собственно, человечеству остаться на Земле и в пределах Земли, потому что Земля, она открыта, она как бы бомбардируется космическими излучениями, об этом пишет Вернадский в книге «Биосфера», об этом размышляет его, так сказать, собрат, замечательный философ и ученый Александр Леонидович Ижевский, который в своей работе «Физические факторы исторического процесса» говорит о том, что и всплески социальной активности человечества, то есть всякие настроения, так сказать, войны, революции, какие-то национальные кризисы и прочее, и природные катаклизмы, связанные там, с какими-то эпидемиями, или цунами, или землетрясениями, они являются следствием процессов, следствием солнечной активности. И вот он строит зависимость между циклами солнечной активности и процессами, происходящими в истории. То есть, значит, получается, что социальная жизнь человечества, она не оторвана от природы, она не протекает в какой-то узкой такой искусственной пленке, в искусственной среде. Мы вынуждены заниматься регуляцией природы, потому что иначе мы не сможем выстроить нашу социальную жизнь. Это тоже очень важный принцип космизма, когда как бы работа человечества в истории, работа в природе – это две составляющие единой его как бы универсальной работы, вообще в мироздании. Вот, собственно, это последняя цитата, которую я хочу закончить. Вот это некая перспектива, вот это будущее человечества, будущее это мироздание, будущее ноосфера, будущее Царствие Божие, когда человеку, как пишет Федоров, будут доступны все небесные пространства, все небесные миры. Когда? Только тогда, когда он сам сможет воссоздавать себя из самых первоначальных веществ, атомов, молекул, потому что только тогда он будет способен жить во всех средах, то есть это новое тело, новая телесность, которая сможет, так сказать, не зависеть уже от климата, от питания, от воздуха, от чего угодно, да? Быть в гостях у всех поколений, от самых древнейших до самых новейших, во всех мирах, как самых отдаленных, так и самых близких, управляемых всеми воскрешенными поколениями, во всех мирах, которые во всей их целости будут предметом художественного дела всех поколений в их совокупности, как единого художника. То есть мы видим здесь переход уже к эстетике, мы видим переход здесь к искусству и к назначению искусства. О том, что такое будет искусство будущего, которое уже не есть искусство форм, не есть искусство как бы подобий, как говорит Федоров, а становится искусством действительности, выходит уже в пространство мироздания. Это, собственно, и была как бы предельное дерзание русского авангарда. И, собственно, именно об этом мы поговорим с вами в следующей лекции. Я понятно, что, естественно, не могла, собственно, охватить всей вообще полноты космической мысли, потому что тут очень интересно, конечно, говорить не только о философии истории, но и говорить об этике космизма. И очень интересно говорить о социальных моделях, то есть вот, какой тип общества, скажем, космисты выбирали. Там очень, там, например, ну, просто вот одно только слово, для них образом совершенного общества была Троица Пресвятая, потому что Пресвятая Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, соединенный неслиянно, нераздельно божественной любви, это принцип того, как должны быть соединены все люди. То есть это принцип соборности, когда признается уникальность, неповторимость каждой личности, каждого я, в то же время личность не отъединяется от других, а только в братском духовном союзе с другими она достигает полноты и в творческом союзе с другими. Значит, это такой вот образ общества по типу Троицы. Идея христианской политики, тоже очень важная идея, которая в лоне философии космизма была актуальна. Вот отец Сергий Булгаков ее развивал, Владимир Соловьев, Федоров. То есть, когда они говорят о том, что нравственный закон, он должен действовать не только для личности, он должен действовать и в межгосударственных делах. Потому что мы все как бы члены единого человечества, у которого есть планетарные задачи. И вот эти планетарные задачи, они должны быть выше национальных интересов и национальных эгоизмов. То есть есть некий универсум как общий дом человечества, в котором мы все как бы члены этого единого человечества. Концепция симфонической личности, тоже очень важная концепция, позволяющая как бы преодолеть вот этот антагонизм космополитизма и национализма, это антиномия. Потому что как бы это идея того, что нации, они как личности такие собирательные. И каждая нация, она как уникальная персона, только такая соборная, симфоническая, которая мучается как бы лицами нас всех. И вот они как матрешки складываются в человечестве. И поэтому каждая нация свою как бы, какую-то неповторимую краску вот в этот оркестр человечества, свою ноту неповторимую не имеет. И это очень важно. Вот это вот идея симфонической личности. Вот. Это все тоже в космизме было. Идея нравственной ответственности науки. Это то, что связано с идеей регуляции. Это Вернадский об этом говорит, вообще о планетарной ответственности научного знания. То есть скоро наука строительница ноосферы, значит, она должна, не может работать на разрушение, она должна обладать некой такой нравственной волей к созиданию. Вот это тоже очень важно. И вот, идея, и вообще вот когда я говорила о метаморфозе как бы человечества, и тут вообще вот целая этика преображенного эроса, вообще перспектив, как бы вообще любви вот в этом преображенном человечестве. Я об этом тоже поговорю в следующей лекции, потому что это тоже тесно связано с литературой, с культурой 20-х годов, и с поэзией, и живописью, с музыкой, поэтому об этом потом. В общем, то есть тут целый спектр каких-то важных тем.